Шалом. Приветствую вас, друзья. Наш урок из цикла, общего цикла еврейское поведение, сегодняшний маленький цикл называется «Правила еврейской жизни». И наш урок называется сегодня «Не дать, не взять». Такое у него название. И вы уже по этому названию можете догадаться, на какую тему сегодня мы будем говорить. А именно, запрет брать, давать и брать взятки. Шохад. Эта тема у нас уже как-то освещалась, можно так сказать, тема освещалась. Мы на эту тему говорили, но просто ровно 4 года назад, если не больше, здесь же в наших циклах. Так что сегодня расскажем кое-что, может быть, самые главные правила повторю, повторим мы с вами, расскажу несколько новых историй, может быть, по-новому осветим нашу с вами жизнь, вот в свете взяток. Вы взятки часто даете, нет? Бывает у вас такое? Извините, чаще возникает такая тема в нашей жизни, чем мы это даже отмечаем. Сейчас мы это увидим. Так или иначе, написано в недельном разделе «Шофтим», а мы здесь вот сейчас не виртуально, а онлайн. Я вот живой человек, я же не нарисованный. Находимся в разделе «Шофтим». И я надеюсь, и мы надеемся, что наш урок выйдет, будет вывешен на сайте Толдот Ишурун именно к этой неделе. Неделя-то она уже идет. К этой субботе. И написано в книге Дворим, нашего раздела, 16 глава, 19 стих. Там так написано. «Не бери взятки, ибо взятка ослепляет глаза мудрых и извращает слова праведников». Понятно, да? Что делает взятка? Написано «не бери», не написано «не давай». Написано «не бери». А автоматически получается, что и «не давай», да? Чтобы не было лифнеевер. Чтобы ему-то брать нельзя. Ну, мы говорим о евреях, сейчас поговорим про евреев. А ты ему дал. Получается, что ты его подвел. Поэтому запрещается и давать, и брать. Не бери взятки, потому что взятка что делает? Ослепляет глаза. Были глаза как глаза, а стали слепыми. У кого? У мудрых. Это означает, нужно добавить слово «даже». Даже хахамим. Даже мудрый человек. А уже если он не хахам, тем более. Что такое ослепляет глаза? И извращает слова праведников. Видите, даже праведников, так скажем. Он хочет что-то сказать, а все уже по-другому. Он взял шохот, взятку. Скажите, пожалуйста, зачем? Рыбарь, вот ты себе сейчас прям скажи. Сказано, слепит мудрых и искривляет праведников. Ну, скажи одно из этих вещей. Почему нужно две вещи переводить? Если про праведники, праведники не только мудрые бывают, ну, так достаточно праведников сказать. Тем более про мудрецов. Или мудрецы, которые бывают не праведниками. Что это за мудрец такой, Торы? Такой бывает? Хахам, Влад Садик? Хороший вопрос. Написанная вещь. Знать, что не знаю. Был мудрый, стал слепым. Был праведником, стал заикой. Ну, то есть, говорит, ну, неправильно он говорит. Сегодня будем говорить, и каждый раз это повторяю, немножко о судьях будем говорить. Судьи делают суд, и им дают взятки, или не дают, они не берут. Это вроде бы не совсем близко к нам, но мы ведь знакомимся с мудростью Торы. И еще здесь есть некоторые указания и нам, простым людям, не судьям. И поговорим о практическом запрете на взятки, и когда их можно давать. Самое это интересное. В любом запрете интересна область отмены этого запрета, область разрешения. Раши написал на эту тему. И если судья взял взятку на суде, перед судом, а некоторые говорят, даже и после суда, если он понимал, что потом он может получить эту взятку, то теперь невозможно, чтобы... Это Раши пишет, это стильные слова. То теперь совершенно невозможно, чтобы он не склонил свое сердце в сторону дающего. Он дал взятку, и теперь... Ну, невозможно. Это какой-то странный человек будет, который не будет испытывать, ну, хотя бы ощущать некоторой благодарности к этому человеку. Он же сделал тебе хорошую вещь. Такова природа человека. То есть, смотрите, благодарность – это нужная вещь. Нужно быть благодарным. Нельзя требовать от человека, чтобы он был неблагодарный. Но понимать надо, и именно поэтому взятка и запрещена. Почему? Потому что он склонится к тому, к кто дал ему вот этот подарок. И вместо того, чтобы судить суд правильно между этими двумя людьми, он что сделает? Он теперь немножко будет перетягивать в сторону того, кому он испытывает это чувство благодарности. Не важно что. Не обязательно деньги. Если называется шохот мамон, шохот дворим, просто словами, как угодно. Сейчас мы поговорим об этом. Ну, в частности, будем так говорить. Взятка в виде денег. Рамбам написал, нельзя брать взятки даже от того, ну, кто очевидно прав на этом суде. Пришли люди, два человека, два истца, и они перед судом высказали свои, свои требования, на какую тему у них там споры, еще что-то происходит. И уже видно, иногда очень часто бывает, что видно, правда, на чьей стороне, во время перерыва подходит человек с правой стороны и дает деньги. Ой, а я боюсь, что мое сердце к нему будет склоняться. Так ну и что? Оно и так склоняется, потому что он прав. Тоже нельзя брать. Рамбам запрещает. Аш Лага Кадош сказал, нельзя давать взятку. Ну, мы говорили, почему нельзя давать. В Торе написано, нельзя брать. А он сказал, нельзя давать взятку даже словами. Ой, какой ты хороший, ой, какой ты умный. Или услужением, самым мелким. Какое может быть услужение? Я вижу, как мой раввин пришел, прямо сейчас придумываю, я сценарист, пришел к нам в синагогу молиться с нами. А у него, извините, вот такая вот вещь. Вот видите, да, рыбаре, вот так. Сейчас у нас рыбаре, местный техник, это мой друг, он вообще стилист, он смотрит, кипу поправляет людям, показывает, если у тебя, я не знаю, там прическа сбилась, пейсы торчат, он показывает, рубашка, галстук съехал. Вот сейчас нужно поправить, да? Вот, да, как называется? Как называется цавар? Вратник. Приходит раввин. Ну, так вот он молится нечаянно. Я к нему подхожу, о, ребе, и поправил. А вечером у нас судебное заседание с другим человеком. Вот это я сейчас ему дал взятку. Вы скажете, ну, какая связь? Он же должен быть выше этого. Тора знает, что хотите вы или не хотите. Так устроен человек. Чувство благодарности. Он хоть немножко будет испытывать. А это уже несправедливость. Во время вынесения этого решения, которое должно быть стопроцентно справедливым. И обычно я рассказываю историю на всех уроках про взятку. На самом деле, даже не о взятке разговор идет, а о том, как устроен человек. Это же так интересно. Про рабби Ишмаэля бен Йоси. Он был, где он был? Главным раввином в городе Лод. Он был главным раввином. То в древнем Лоде, не сейчас, не здесь. Примерно где-то находились примерно в одинаковых местах. Он был там главным раввином. И он был землевладелец. Долго не буду рассказывать эту историю, уже все ее знают. Он владел землей и сдавал участки, поле, виноградники, в частности, фруктовые сады, пардес, арендаторам, которые расплачивались с ним самими фруктами. А потом он это сдавал торговцам, и так он на это жил. Он был владелец некоторого капитала практического. И вот однажды к нему, он каждый раз это получал по пятницам, эти фрукты, и приходили продавать, или же он сам пользовался этим в субботу. А тут однажды к нему пришел один человек, и на день раньше, это было в четверг, Йом Хамиши, и принес свою плату, и сказал, я сегодня занят вечером, я уже не соберу все это, поэтому я пришел на день раньше. По закону я пришел, завтра у меня судебное разбирательство с другим человеком. А кто судебный судья? Рабби Ишмаэль бен Йоси, он главный судья есть этого города. И он сказал, нет, я не могу, пускай будет позже, но только никаких раньше. Завтра не можешь, очень хорошо, у тебя есть онос называется, да, есть очевидные причины. Ну, принесешь, я вам решен, пусть вот. Он сказал, я не могу, почему? Потому что мое сердце будет склоняться к тебе. Так они договорились. Там был другой судья. А он пошел на рынок, у него нету фруктов теперь. Он пошел на рынок в городе Лот. Видите, все связано друг с другом. Пошел туда, а обратно вообще-то пошел не по прямой дороге, а сделал крючок туда, подошел к суду, к судебному заседанию, там, где должен быть суд. В это время идет суд. Он подошел, встал под окошком и слушает. И когда он услышал, что этот человек который арендатор, от которого он отказался быть судьей. Почему? Потому что он принес. И несмотря на то, что он не взял у него ничего, он все равно отказался. Все равно знак признательности. Есть же некоторые, да, некоторые признательности. Он собрался мне принести раньше времени. Не принес, я отказался, но все равно хороший человек. И он начинает отвечать на вопросы судьи, предъявлять свои аргументы в этом суде. И неправильно, не в правильном порядке. Подумал, их, ну, неправильно он рассказывает. Вдруг он понял, что он что? Что он ему подыгрывает в душе, внутри. И сказал такую фразу, так написано в Талмуде. Если я, который отказался от того, что мне причиталось, полагается мне могиле, тем не менее испытываю к истцу, к этому человеку расположение и ищу доводы в его защиту, то что можно сказать о тех судьях, которые берут откровенные взятки? Даже здесь у меня суд неправильный. Такая история приводится о том, как устроен человек, это очень важно знать. Ну, заодно мы тут говорили про евреев, можно взять, можно давать не евреям. Можно брать у неевреев, не написано, не знаю, сегодняшний не наш урок, давать не евреям, если у них так принято. Нормальное правило, да? Взятка – это как подарок. Принято у них, принято, пожалуйста, давай. Но не в суде. Почему? Вот просто чиновнику, для того, чтобы он вам оформил разрешение на выезд в Израиль. Или чтобы чиновник, чтобы скосил вам, хотят вам 5 лет приписать, за то, что вы изучаете Талмуд в чужой стране. И чтобы вам эти 5 лет не было, не приписали, до подачи в суд заявления, да, следователю, можно принести ему бутылочку коньяка, там, кошерно, не кошерно. Нам разрешалось. Можно. А суде нельзя. Почему в суде нельзя? Потому что у неевреев, бнейноах, есть 7 законов. И один из них – установить справедливые суды. Нелицеприятные справедливые суды. А взятка – это уже несправедливый суд. Об этом запрещается. Давая взятку в суде, мы провоцируем его на нарушение. А об этом написано – не ставь препятствия перед слепым. Заметили? Это же правило Лифнеевер – перед слепым препятствием. Не ставь, против взятки трудно его устоять, даже для нееврея. Это правило, оказывается, и для нееврея, потому что на них есть 7 законов на иных. А мы сейчас ему что? Способствуем тому, что он сейчас и будет нарушать один из законов, на которых весь мир стоит. Можно давать врагам тоже взятку, чтобы их задобрить. Так поступил Яков, помните, с Исавом. 3 вещи сделал он при встрече с ним. И все говорят, да это подарки, взятка это. Шохот чистейший, не воюй со мной. Я тебе даю, и ты вот то-то, то-то сделал. Ну, а теперь несколько историй, и двинемся дальше, потому что есть что рассказать. С шутки начинаем. Шутка такая. Это история. Раби Дов Ицхак Соловейчик. Значит, что у нас здесь написано? У нас, не бери взятки, ибо взятка ослепляет глаза даже мудрых. Слепым становишься. Ну что, на самом-то деле, что это означает? Ну что, он слепой станет? Да нет. Он начнет судить, как будто бы закон другой. Это называется, ослепляет. И нечаянно, как мы видали сейчас, просто по велению сердца, он будет думать, что все правильно. Чуть-чуть, да склонится. Такая вот история произошла в городе, где был Рав Соловейчик, значит, город Бриск. И сказали ему, что тут есть один судья, который берет взятки. Открыто, не стесняясь. Приходишь к нему, и хорошо. И этот судья хромой. Бывает такое, да? Хигер. А ведь известно, что взятка слепит человека, а не делает его хромым. Почему это он хромой, а не слепой? Хороший вопрос. В шутку, наверное, задают. А он ответил. Это же необычно. Это же нужно знать. Вообще нужно весь Талмуд знать. Сейчас я скажу правила Тора Барье. Вообще все люди, знающие Тору, скажут, что это обычная вещь. Мне сразу в голову это пришло. Сказано в Талмуде, в трактате «Шаббат», 113 лист, 2 страница, специально списал, что тот, кто идет, делает, называется «псиегаса». Рыбарь, что такое «псиегаса»? Широкие шаги, идет уверенно, как Петр I на известной картине по разрушенному Петербургу, недостроенному еще. Внушительный. Тот, кто идет наглым шагом, я бы сказал, неуважительным шагом по отношению к другим, тот теряет с каждым шагом одну пятисотую часть зрения. Так написано в Талмуде. Какая связь между шагами и зрением, там это объясняется, нас это не касается. Так вот, если теперь наказать этого судью, нашего судью, который берет открытые взятки по своему прескуранту, слепотой, скажешь, только это понятно, за что. Он слепой. Потому что он ходит наглым шагом, широким шагом. Вы видали, как он рубит, как Петр Первый. Евреи так не ходят. Нагло. Что сделало небо? Оно его сперва наградило хромотой, без всякой связи с взятками. И теперь сделает его слепым. То есть он хромой, он не может так ходить. Поэтому все в порядке. На небе знают, как кого наказывать, чтобы все знали, что он взяточник. Есть другой вариант этого же рассказа. Я его как-то приводил. А знаете, я боюсь, что вообще другой рассказ. Потому что выглядит как, точно как вариант этого рассказа. Рабби Йосефу Дову Соловейчику. Она же пожаловалась на одного раввина, что известно, что он берет взятки до суда, перед судом. И тем не менее он не слепой. Вообще очень хорошо видит. Там кто-то достает баксы, доллары, быстренько посчитать. А он же видит 350, немало, и добавь. Издалека видит. Молодец какой. Это я от себя добавил. А стих говорит, взятка слепит мудрецов. Ну что это такое? Получается, что стих отдельно, еврейский мир отдельно. Очень даже хорошо видит. На это Рав Славичек ответил. Так этот человек не мудрец. Какой же он мудрец-то? Именно поэтому стих говорит-то не про него. Его не будут слепить. Он просто преступник. Его ничем не наказывают. Он накажет чем другим. А стих говорит про того мудреца, у которого есть глаза. Дескать, если мудрец будет брать взятки, то он ослепнет. А этот уже ослеп, слепой. Ну, такая шутка. Я все равно хорошо было сказано, нет? Мне понравилось. Важно вот что. Хофец Хаим, вот теперь уже не шутка. Об этом мы уже начали говорить. Какова сила взятки? Молодые люди, гевалт. Сам Творец сказал, что она слепит мудреца. Так написано. В Торе написано, не у мудрецов, а прямо в самой Торе. И речь не идет, Хофец Хаим добавляет, не идет о мудрецах нашего времени. Это были настоящие мудрецы. Настоящие мудрецы, и там он так написал, безграничная мудрость. Ну, я не думаю, что есть у людей безграничная мудрость, но для нас с вами, для времени, это Хофец Хаим написал, для нас очевидно, что мы по сравнению с ними просто, для, они по сравнению с нами, это безграничная мудрость. Если она это будет слепить любая взятка, слепит их глаза, они перестают быть мудрыми. Природа человека такова, что взятка даже их разум делает слепым. Был однажды вопрос задан, почему в Торе нет причин для запретов там. Есть запрет такой-то, запрет такой-то. Есть несколько. Есть объяснение, называется там ли мицва. Есть несколько объяснений, что нужно что-то сделать, и вот для чего. Например, нужно уважать мать с отцом, тогда будут удлинены дни твоей жизни. И то же самое написано с тем, кто умеет, знает это правило и это делает, когда он берет птенцов из гнезда, отгоняет мать, чтобы она этого не видела. То же самое удлиняет свои дни. А все остальное нет ничего. А с запретами почему нет? Но Тора не объясняет запретов. Почему? И один из ответов такой. Я только не написал, кого же это сегодня взял. Ну, мудрец посмотрит на эту причину, вот почему это нельзя сделать, и скажет, а мне эта причина не касается. И поступит, и нарушит. Ну, простое объяснение прямо для нас с вами, очень простое. Мудрецы сказали, что не надо смотреть телевизор. Вот для определенного класса людей, соблюдающих Тору, чтобы детей не портить. Это вас не касается, молодые люди, и старые тоже люди. Старых здесь нет, самый старый – это я. Телевизор – отдельная история. Если вы не чувствуете, что с вами что-то происходит, когда смотрите телевизор, что он вас не зомбирует, ну, ко мне пришли другие люди и сказали еще проще. Рэб Ровен, да мы не смотрим телевизор-то, новости, мы смотрим там что? Программу опознавательную. лекции. Детям стерильные мультфильмы. Можно смотреть, нас не касается ничего грязного. Ни в политических программах мы не слушаем, не смотрим. Нас никто не зомбирует. Ни грязи всякой. Там тоже бывает, наверное, я не знаю, у меня телевизора нет. Ой, мне сегодня позвонили с израильской компании НОД и сказали, довольны мы своей программой. Я говорю, девушка, по-русски говорите? Я говорю, да. А у вас программа НОД свои довольны? Я говорю, у нас нет никакой программы. Да какая у вас? Я говорю, никакой, у нас нет телевизора. Я говорю, быстрее там все шло, чем я сейчас рассказываю. Как это нет телевизора, говорит девушка? Разве есть в Израиле такие люди? Я говорю, миленькая моя, тут пол Израиля таких. Никто не смотрит ваш НОД. Мы посмеялись. Ей даже трудно было представить, как без телевизора жить. А нам трудно, да, Рабари, трудно представить, как-то можно вообще с телевизором жить. То есть мы вообще догадываемся, что жили же мы, и живут же люди. Но ведь сейчас же нам, ну, нет такой вещи, как нехватка, да? Так или иначе, приходит человек, говорит, Раброван, не ваши причины, почему смотреть телевизор, не касаются. Касаются. Рано или поздно посмотрят. Или он, или дети, что-нибудь где-нибудь случится. Ну, тот текст, о котором, на который я сейчас вот вам пересказываю своими словами, там нет телевизора, там другая вещь. Там так сказано. Вот есть, например, такой запрет. Сказано про царей. Ну, не могут лоирбу нашим, ну, нельзя ему увеличивать жен. Гарем свой, да? А царь Шломо, так написано в Талмуде, так я не написал, где это написано в Талмуде, он так сказал. А я увеличу, и никаких опасностей в этом не будет. Царь Шломо, мудрец из мудрецов. Написал Куэлет, написал книгу притчей, судил, очень серьезно судил, резко судил, с мечом в руках, давай разрежем, говорит, ребенка. Все боялись. Справедливый человек был. Она сказала, а меня не касается. И очень даже коснулось. И что? И начали жены соревноваться друг с другом, у кого какая культура выше, в смысле идолопоклонства, и было, получилось плохо. Настолько плохо, что царство разорвало пополам на северное и южное царство, и мы в результате потеряли 10 колен, нас захватывали по частям, и мы не могли дать отпор врагу. Может быть, на поле боя, а может быть, в молитве общей. Мы же потеряли 10 колен, но и молитва у нас была 1/12, на то же пошло. Все может быть. Я не хочу сказать, что именно эта причина стала то, что он сделал, много жен себя вел. Причем жены, не наложницы, жены. Это стало причиной того, что мы потеряли 10 колен. Но и это тоже способствовало. А поэтому никто, чтобы не думал, а меня причин не касается, а потом причин не указано. Запрещается, запрещается. Ну да, правильно. Но про взятку-то сказано, что нельзя брать, а то ослепнешь разумом. Причин-то есть. Нельзя брать, написано, нельзя давать, на самом деле. Не бери, нельзя брать. Нельзя брать. Не продавать, а нельзя брать. Ослепнешь? Иначе. Почему сказано? Да потому что это присуще всем людям. Это уже повторяем, третий раз уже повторяю. Это присуще нашей природе. Это сильнее человека. Он ничего с собой не может не сделать. Не может сделать. Он не может сказать, я возьму взятку, но я не склонюсь в его сторону. Больше того, наоборот, все будут делать. Ну, как бы он в этой борьбе с перетягиванием каната между самим собой, да, канат сам собой перетягивает, как бы он не упал на обе стороны сразу, все равно ослепнет, даже если он величайший из мудрецов. Ну, не величий, не более же великий он, чем Шломо ха-Мелех. Ну, и что, и не только взять деньгами нельзя, но и всем, что можно, запрещено. Рамбам привел из Талмуда, Ктубот он взял. Послушайте, интересные правила. А потом поговорим на тему у нас с вами. Что думаете, просто так, что ли? 40 минут мы сидим с вами? Нет, 20. Больше. 27. Нет. И неважно, около 20. И ничего про нас не сказано. Что такое? Ребровен. Рамбам привел из Талмуда Ктубот, 105 страница вот здесь, 105 лист, тут я записал. Вторая страница. Один человек, судья, Даян, шел узким мостиком через речку. И когда он поднимался или сходил, неважно, человек подошел и подал ему руку. И этот рав сказал, ну, теперь я не могу быть твоим судьей. зная об этом. Еще приведена история. Другой снял перо с одежды судьи. Я про воротник сегодня говорил, да? Про воротник. Перо простое. От подушки осталось. Наверное, он в пиджаке спал. Или у него дети подушечный бой устроили утром. Много перьев летало. А может, он шел-шел, и на него упало. Ну, перо как минимум. Ладно, давайте, его можно снять. Мало ли, что падает с неба. И он его снял, и судья ему сказал: ты меня извини, теперь я не могу быть твоим судьей. С судьями нужно быть очень осторожными. Третий принес судье Куэну Маасер. Маасер, вы знаете, что такое Маасер? Или труму он принес даже, да, Куэну? И, ну, или Маасер. Смотри, кто он, Леви сам. Маасер – это специальное приношение, часть урожая, которую нужно давать Куэну. Первая часть, которая называется Куэну, нужно дать. Маасер трума, Маасер бдула. Большая трума. Он ему обязан приносить. Обязан, обязан. Ну что, у нас будет наш Куэн голодать? Да, у нас еще и судья. У нас такой мирный край, никто ни с кем не судится, и они не получают никакой зарплаты. А я ему принесу сейчас Маасер. Приношение. Матанот называется. Да, Куэн? Все, он не может быть твоим судьей. Знаем об этом, несмотря на то, что ты обязан это сделать. Просто кто-то другой будет судьей. И там же еще приведена наша история про Раби Ишмаэля бен Йоси, когда ему полагалось, что плата в виде фрукт от этого арендатора, потому что он даже отказался от того, что ему полагалось, все равно не может теперь быть его судьей. Так привел Рамбам. Рав Мейр Плоцкий, его пригласили участвовать однажды в суде между двумя торговцами одного польского города, в одном городишке. И он сидел с другими раввинами, он главный был главный раввин в Польше, известнейший человек. Он провел несколько заседаний, там вообще дело было такое запутанное среди торговцев. И дело даже, знаешь, такое запутанное, не то, что распутывает его, чтобы выяснить, правду или неправду. Это как раз несложно. Задают вопросы и все выясняют. Да и люди были религиозные. Нет, нужно было найти обоснование Торы. Знаете, очень часто бывает много разных противоречивых вещей есть в одном деле. И по поводу каждого есть установление, а теперь что здесь сделать? И надо сделать так, чтобы было просветление глаз, чтобы все видели стопроцентную справедливость Торы этого заключения. Так что делали несколько заседаний. А потом один из них отказался от этого рассмотрения. Отказался он до вынесения приговора. Ну, например, я не знаю, срочно нужно было выехать там в Америку, я не знаю, куда-то. Потом все это дело будет сделано, сейчас он... Извините. И он уехал. Он ушел. Второй пришел к нему и принес деньги за то, что он здесь вел суд. Раф отказался, сказал, что суда никакого не было. Я ничего не сделал. Но были заседания. Раф потратил силы и время. Он такую фразу сказал, ну, на иврите хорошо, наверное, звучит. На иврите более-менее, по-русски никак она не звучит. Сердце и мозги должны быть оплачены. Раф сердце внес. Раф отказался. Этот, видишь, что сказал, не очень как-то странно такую фразу сказал. И говорит, ну, вообще-то, ну, по крайней мере, за дорогу сюда и обратно я заплачу. И за гостиницу. Тот тоже не взял ничего, Раф, и уехал. Через много лет его снова пригласили быть судьей в то же местечко. И там был этот человек. Ничего никому не дал, никаких взяток не было. И что сказал ему Раф? Я не могу быть у него судьей. Я же не другого. Почему? Он же ничего не дал. Но он хотел дать. И сердце всегда отзывчиво на такой хороший поступок в твой адрес. Так сделан человек. В человеке всегда сидит какой-то определенный эгоист, который отмечает такие вещи. Он хотел сделать мне хорошо. Но если бы он хотел сделать хорошо ему, хорошо. Я мог сам судить о нем, да? Он хотел сделать хорошо мне. Вы знаете ли? Это же рабаним большой, это же евреи, это же мудрецы, к которым обращается Тора, не бери взяток. Почему? Потому что все равно ты обладаешь некоторой частью эгоизма, ты выделяешься от остальных и сделаешь ему хорошо. Благодарность должна быть. Сыну своему скажу, скажи спасибо, тетя, она тебе дала конфетку, а сам-то я точно спасибо скажу. А других я прошу благодарности, а во мне она рождается спонтанно. Поэтому даже намек на взятку очень часто слепит глаза человека. И он должен знать это и не браться за суд, Почему? Потому что, мне извините, я теперь слепой в вашем деле. Рав Швадрон, интересно, Рав Швадрон рассказывает в своей книге, из этой книги я взял, что Рав Швадрон рассказывает, о ком же это? Рав Эпштейн должен быть здесь. Рав Пинкас Эпштейн, он часто о нем рассказывает. Рав Эпштейн рассказывает что-то, и Рав Швадрон приводит. Но в данном случае нет, прям самого Рава Пинхаса Эпштейна, главный раввин Рабанута, Рош Бейт Дин Иерушалаим, да, Иерусалимского Верховного Суда. Швадрон, это был его друг. Он был у него, и в это время зашел один Машгих Кашрут. Знаете, что такое Машгих Кашрут? Это человек, который проверяет в каком-то заведении кухню, чтобы она была кошерная. Там работники есть, это обязательно. Если нет Машгих Кашрут, значит, кухня не является кошерной, где бы мы ни находились. В любой ешиве, в любом заведении еврейском. И даже здесь, когда вроде бы не кашрут-то не может быть, здесь у нас в Израиле должен приходить Машгих и проверять работу этой кухни. Обычно он не сидит здесь все время, он приходит, у него несколько, может быть, учреждений здесь вместе рядом, но ежедневно должен это дело навещать. И вот к нему пришел один Машгих Кашрут. Пришел, задал свой вопрос, Шилат Рав. Они над этим пообсуждали, поговорили. Все закончилось, все. И когда тот уже собрался уже уходить, Рав сказал ему, только прошу тебя, остерегайся даже, ну, брать от того мифаль, да, на той фабрике пищевой, куда ты ходишь, даже маленькую-маленькую шохот, маленький подарок. Ну, какой подарок? Ну, например, просто подарок за хорошую работу. Или, например, мясо подешевле. Это было написано в этой книжке. Мясо подешевле. Или еще какая-то анаха называется, да? Вот я подаю по такой-то цене, а тебе, ну, ты же ходишь тут годами. Понятно, что я вот возьми, пожалуйста, какую еду назвать? Макароны. Не там, не как все по 3,40 в магазине, а по 2,80. Себестоимость. Не бери ничего. Почему? Потому что это позволит ему разрешить себе всякие послабления, называется, колод, в кашруте. Ведь он считает тебя купленным. Ты же не будешь против. И ты на самом деле не сможешь быть против. Настолько это мелкие вещи. А кашрут этот скажется на чем? На людях, которые приходят сюда и едят. Не вздумай взять ничего. Ну и о нашем умении давать взятки, подарки. Как вообще даются? Вот мы с вами. Помните, мы сейчас сказали про Исава, который что сделал? Который дал подарки, он вообще взял у Якова. Яков дал подарки ему. Матанот, Милхама, Тфила. Три вещи дел. Яков, когда он возвращался от Лавана своей семьей, и ему сказали, что идет навстречу ему Исав со своей гвардией, ополченцами, сейчас говорят ополченцы, силовая структура идет, движется на нас. И он начал молиться, и заодно послал ему подарки. Взятки это, шохот, чистейший. Это можно давать, почему? Потому что для примирения. И тут никакого ослепления или справедливого суда нету. Это нормальная вещь. И вы тоже, между прочим, давайте. Проблема какая-то у вас с соседом. Не у вас, а у детей. Я не буду говорить про женщин. Ну, что случилось? Да сделайте, помирите очень быстренько. А потом очень просто через детей принесите подарочек на субботу. Знаете, как здесь часто женщины обмениваются? Угод на тарелочке. Чистейший шохот, правильно ведь? Точно ослепим их глаза. Скажут, хорошие кино соседи, и будет мир. Вот это мы и хотели. Мы хотели слепые глаза для мира. Мы не хотели решения какого-то конфликта. Конфликт мы сами помиримся. Это тот шохот, который нужен. Это называется для примирения. Или уважение. С уважением тоже можно поступить. Вы мне извините, ради уважения я много чего сделаю. Водился раввин, и стульев нет, я ему свой уступлю. Как же ты раввину-то уступил? Теперь он будет справедливо, несправедливо о тебе судить. Пускай несправедливо судит. Я же не судья дал, которому пойду в суд сейчас. У своего раввина я уже судиться не буду. Он меня знает вообще. Он вообще не имеет права меня судить. Соседа нельзя судить. Соседи не судят раввины. Нужно так, чтобы раввин не знал этого человека. У меня было несколько судебных заседаний, отдельных совершенно, нормальных, не уголовного характера, в раввинате. И там была такая возможность что меня будет судить раввин из того же района, с того же двора, в котором я живу. И этого не было. Не дай Бог. А место я ему уступлю. И я слеплю его глаза, пускай испытывает ко мне. Какую угодно благодарность, мне главное, чтобы он сел. Так положено. Почему? Потому что он старый человек. И вообще нужно уважать раввинов. Это знак уважения. Примирение. Знак уважения. Сейчас я говорю о взятках между нами, да? А можно просто давать подарок? Что случилось? Подарок я дам. Я вообще даю подарки. На бар-мицву уж точно отнесу книжку. Можно ли носить книжку на бар-мицву сыну судьи нашему? У него весь город принес эти книжки. А, весь город можно. Только не судить в следующий раз с тем, кто единственный, что он единственный не принес книжку, все заметили это. Вот один в нашем городе не принес, а ты принес, как все. Теперь, наверное, как-то неудобно ему судиться. Но вообще-то его проблема, пускай носит книжки на бар-мицву. Подарки. И можно даже начальникам. Ну, у нас в отделе так принято. Американский отдел. Айтек. День независимости. Есть там в Америке, да? 4 июля. Ну, какой-то праздник. Все принесли. И наши евреи понесли. Я тоже понес. Чего ж не дать начальнику? Подарки можно давать. Правила очень интересные. Особенно там, где их положено давать. Вы можете от себя что-нибудь дать. Пришел человек, вот я сижу за столом. Вот вы какая интересная. Книжка, открытка, открытка. Я залюбовался. Я говорю, возьми себе, пожалуйста. Прямо это же здорово. Ему хочется, ему нравится. А теперь он сказал, похвалил это. Теперь ему трудно отказаться. Я дам, точно дам. Не, понятно, что если он ко мне придет домой и скажет, а это картина. Ой, какая картина Ренуара. Ну, предположим, есть картина Ренуара такая, кошерная. Бывает. Ну, конечно, снять бы эту картину, дать ему. А почему бы и нет, кстати? Ну, он не возьмет, я думаю. А потом мне нужно поговорить с своей женой. Это же любимая картина моей жены. А уже если я поставил там Шуберта, ему понравился этот диск, точно дам. Давай подарки. Это про подарки мы говорим. К чему я все это говорю? Ну, не берите подарки. Подарки развращают. Давайте всегда. Детям давайте всегда. А детей берите, чтобы не обижать. Если человек обидится, возьмите, конечно, вне всякого сомнения. Но написано про подарки, что тот, кто устраняется от подарков, мягко говоря, вот тот и будет жить в этом мире, в следующем мире. Почему? Потому что подарок, ну, не то, что тебе не нужно, вот об этом говорится. То, что тебе не нужно, лучше не брать. В случае, когда мне что-то дарит, а мне это не нужно, но я беру, почему? Потому что мне нужна любовь этого человека, мне нужен этот человек сам. Вы видите, я уже заинтересован в том, чтобы мне дал подарок, нужный подарок. Я же не свои цветы дарю. О, как же вы дарите цветы, а вы ее не научили не брать цветы? Научил. От вас и не возьмет. А от меня возьмет. Почему? Потому что так положено в этом мире. Мы делаем хорошие друг другу вещи. И еще поощрение детям. Я вообще сказал бы поощрение любому человеку, а ребенку тем более. Это самый настоящий подарок. Приз такой. Видите, сколько взяток мы даем. Сами старайтесь, снова говорю, не брать, потому что ненавидящие подарки выживет. А у меня вопрос к вам, между прочим. Чем отличается подарок от взятки? Ненавидящий подарок выживет, а ненавидящий взятки? Есть такая вещь? Подарок и взятка – это разные совершенно вещи. Вопрос для обеих сторон, между прочим. Кто-то дает, кто-то берет. А давайте домашнее задание. Подумайте. Бывает подарок, который никак не взятка? Конечно, жене цветы. Что вы говорите? Еще какая взятка? То есть я-то вижу, что это взятка, вы еще не видите. Ну, какой-то случай такой, ну, наверное, ну, ребенку конфетку. Конфетку. Ну, я вижу, например. Я могу сказать, что я не хочу подсказывать вам. Я хочу чистый пример, когда подарок не является взяткой. Ну, ладно, подсказка, их несколько на самом деле. Подарок не является взяткой. Взятка – это то, что будет иметь последствия. Подарок не является вещью, которая будет иметь последствия, если я дарю что? Что я делаю? Камень кладу на могилу умершего человека. Я же могу и не положить. Это прямо от меня, от моего сердца. Уважение. Так положено у нас. И он знает об этом, что сейчас я плачу со всеми, с родственниками. Это мой родственник, не дай Бог. Я положил. От себя отдаю. Это не моя вещь, камни вот валяются вокруг. Я мог бы не давать. Это подарок мой. И это не взятка. Ничего этого я не получу в ответ. А вы скажете, ну как же еще, как же это? Нет. Родня видит, что вы это сделали, и с вами сделают, с вашими родственниками. Я говорю, так это же они им дают. Я надеюсь, что... Ну, такой пример. Может быть, не все гладко. Несколько историй, которые я еще расскажу вам на эту тему. Взятки, видите, мы умеем давать взятки, да? Нужно знать, когда давать, кому давать. Раби Шломо Клюгер. Историю я уже рассказывал. Однажды он на Пурим, вот есть такое правило здесь в Израиле, вообще в еврейских общинках, наверное, всего мира, на Пурим дарит подарки, мешлох манот, знаете об этом. А можно еще, знаете, что раввин получает тоже мешлох манот, ребе от учеников класса, это же не ученики класса, это понятно, что родители их сделали. А вот иногда дают деньгами, тоже можно. В некоторых случаях какая замена, неважно, он получил деньгами. И как-то он получил денег, ну, больше положенного. Ну, все кладут $10, это нормально, я придумал эту цифру, а он получил 50. Он тут же отослал, это очень странно, он тут же отослал этому человеку, он был Раф известный, Раф Шломо Клюгер, отослал эту разницу и оставил себе только, что положено. Ну, подарок, подарок. Он не может обидеть человека, вернув ему все деньги. Это называется обида. Через несколько дней прошло, после Пурима все прошло, и тот член общины, а он был торговцем, который занимается тем, что поставляет сюда напитки из другой страны. Ну, Кока-Колу, может быть, из Америки, водку из России, не знаю, что-то он сюда поставляет. И он в это время, в то время не ставили печати, нужно было знать производство. И надо было иметь разрешение, штамп поставить, или бумагу такую. Он поставщик, после чего он эти напитки будет продаст, все за деньги происходит, да, местным торговцам. А они спросят, кошерно или не кошерно. И ему нужно получить разрешение от рава, что это кошерная вещь. Откуда? Из такого-то города. А там какой рав был? Ну, такой-то рав, а это мой знакомый, очень хорошо. Вот он мне разрешил вывезти это. Обмануть он не будет. И он к нему пришел и попросил, чтобы он дал ему такое разрешение. Большую партию он сейчас получил. И на этом товаре надо поставить знак кошрут. Рав заподозрил. Уж не были ли взяткой те деньги, которые он получил сверх установленной нормы. И он послал служителя своего раввинского суда проверить, что это за партия напитков. Пускай проверит на месте. Тот пошел, проверил, вернулся и сказал, что вообще-то все подозрительно. Как-то все это негладко. Логлад. Это русское слово. Негладко. Ну, Рав Клюнгер, не знаю, взял телеграмму. Написано, взял телеграмму, может, позвонил. Как это же, наверное, было все в 20 веке. Позвонил в ту страну и в тот город, откуда вся эта партия прибыла. И он попросил проверить это производство. Раввин того места, амчедры знали друг друга, проверил все это. Он же покупал у производителя. Он пошел, узнал у этих производителей и нашел, что напиток некошерный. Вино было. Некошерное вино, я сейчас не буду рассказывать, что за некошерность вина. Что-то с ним было не так. И он об этом сообщил Раву Клюгеру. Тоже в телеграмме, наверное. А заодно спросил. Я-то знаю, что... Он спросил, такой-то напиток, кто приехал тогда-то к нам, кошерный, некошерный? Он говорит, нет, некошерный. Он говорит, а откуда подозрение-то? Мне пришлось заново выяснять все это. Дело в том, что до отправки он сделал проверку этого товара. И все показалось обычным. Нормальный товар, все кошерно. Как всегда. Теперь он более строго все проверил по заявке Рава Клюгера. И оказалось, что нарушение кашрута. Как Рав Клюгер догадался, что здесь есть нарушение кашрута? Ну, Раф ответил ему в письме, уже не в телеграме, что он не пророк и не сын пророка. Это такое выражение. Лонави, а не его, лобеннави. Но сказано, что ученый Торы предпочтительный пророка. Лучше быть не пророком, а ученым Торы. хохом шельтейр. Она откроет глаза, и все будет хорошо. Ему просто показалось подозрительным, что тот принес ему слишком большую сумму. На что тот надеялся? На то, что Раф их возьмет. Правильно ведь? Была такая надежда. А потом ему будет трудно отказаться от денег. Он узнал партию. А, ты мне партию послушаешь? На тебе сдачу. Такое это странное действие. А раз будет трудно отказаться, мы проскочим с нашим некошерным товаром. И как только он попросил утвердить кашрут на новый товар, подозрение пало на этот товар. Вот поэтому я послал тебе запрос для этой отправки. Вот это рассказ Раби Пинхаса Эпштейна из книги Рава Швадрона, о котором я рассказывал. Видите, сама попытка дачи шохода открывает многие интересные вещи. Лучше не брать ничего. И подарок был, да, подарок в Пурим. А что случилось? Все пришли под 10, принесли мне 10, я главный раввин этого города, $10, 1.50, он состоятельный человек, что не взять? А вот Рав Шлома Клюгер, может быть, кто-то и брал, та истории не было. Ой, если бы истории не было, была бы не печальная история, могли бы люди попасть в нехорошую ситуацию, это нечего рассказывать здесь. Рав Клюгер не попал в нехорошую ситуацию, и у нас есть рассказ всех остальных, чтобы они не подали такие истории. Рав Йосеф, некоторые говорят, Байвад, ну, Вальдин, Бальвайдин, может быть. Он, главное, что автор Минхас Хинух, Минхат Хинух, да? Известная книга. Он был главным раввином раввинского суда, Бейдин. И к нему обратились два человека. И хорошая история. Я вспомнил. Это записано. Я все записываю краткими словами. Конспект. И не всегда успеваю прочитывать. Записан мне этот рассказ давно. К нему обратились два человека. Суд. Два истца. Пришли к нему. И один из них сказал, чего, кто его за язык тянул, не знаю, что вот отец раввина, Рава Йосефа, в свое время устроил хупу моему отцу. Так вот я от этого брака. Во, с какой стороны я это. Наверное, какой-то надеждой, чтобы понравиться ему. Между раввином и моим отцом, нашей семьей, древняя связь есть. Вот я вот отсюда. Как мне один человек сказал, ой, вы знаете, вот мой друг просто, Авраам Сегель, Раф Авраам Сегель в Мединелит. Я с ним целый год ездил в Битар, он там был рэбе, я был в другом месте, преподавал. Мы с ним много разговоров разговаривали. У него сандак был Хазон Иш. Сандак у него, представляете, человек такой высокой святости, что-то необыкновенное. И вот, если бы Хазон Иш присутствовал в суде, он бы не мог его судить. Почему? Потому что это вот сандак. Все, ничего не получится. Они теперь близкие люди. Так или иначе, он сказал, мы тоже близкие люди. И наткнулся на полный отказ. Знаете, что сделал Раф? Он говорит, вот, Рэбе делал хупу раввинам папе и маме моей. Он повернулся ко второму и говорит, а твоему папе и маме я делал хупу? Он говорит, нет. Другой район. А, говорит, а раз так, то я не могу быть судьей на вашем деле. Вот если бы он сделал и там, это было тейку ничья. Так или иначе, он был заинтересованной стороной, и поэтому может сочувственно отнестись к человеку из этой семьи, который дружеские отношения с его отцом. Так сказано про Муше Рабейну, который отказался решать дело дочерей Цлофхада. Помните? Пришли две. Неважно, сколько их там, их пришли. Да, их было много. Пришли, ну, говорили только две, пришли дочери Цлофхада, который вообще умер. И дело шло о наследстве, о разделе земли в Эрец-Исраиль, которое будет будущее. И было сказано, те, кто вышли, да, и дети их, а у них нет братьев, одни дочери, что они ничего не получат, наследство участка земли в стране Эрец-Исраиль. И он выслушал это дело и сказал, что передал дело на рассмотрение Всевышнего, прямо тут же. Вертушка такая была у него. Да, он прямо спрашивал Всевышнего, это единственный пророк у нас был. И Всевышний ему сказал, что они правы, нужно им дать землю. И были внесены некоторые поправки в этот закон. Для этого, до их вопроса, непонятно было, что делать с такими ситуациями. А почему он отказал-то им? Что, сам не мог решить? Ему каждый раз нужно было спрашивать Всевышнего? Да потому что дочери так сказали. Так написано в Дворим, 27 глава. Нашего отца не было в среде тех, Бакирбах, Бакирбам, среди тех, кто собрался против Всевышнего в компании Короха, Байдат Корах. Помните, Корах сделал восстание, и они все погибли. Наш отец умер, но он не умер не из-за этой истории. Он там с этими не ходил. Тем самым они польстили Моше. Сказали, что их отец против Моше не бунтовал, был вместе с тобой. Вот какой ты великий человек, наш отец был с тобой рядом. А раз как только он это услышал, эту лесть, о том, что вот они не отца выгораживали, не про отца сказали, что он не был из бунтовщиков и не погиб с ними, он умер по совсем другой причине, отдельно от грехов. Нет, они сказали, вот с Моше, с тобой они были заодно, потому что такой великий человек. Как только он это услышал, сказал, все, я не могу быть судьей, и что, я обратился к Всевышнему, и Всевышний их решил этот вопрос. Раф Исаак Таеб, главный рава Туниса. Эту историю я вам рассказывать не буду. Я ее рассказал ровно 4 года назад. А вот следующую историю Раф Исаак Вдов Словечек уже у нас был, главный раввин Слуцка. Я сказал, близко. Слуцка, конечно же. Автор Бейс Леви. Бейс Леви. История очень хорошая. Она легко запоминается и легко рассказывается. Будете рассказывать ее дальше. Я вас очень прошу. У нас еще сколько? 15 минут есть у нас еще? Или 45 минут? И 45, и 15. Сколько? 10. Нам 10 минут дает. Можем сейчас закончить? Я же даже не знаю, кто меня слушает. Вообще я даже не знаю этого. Ну, надеюсь. Потом объявится кто-нибудь. Раф Йосеф Дов Соловейчик. Дело происходит в Слуцке. Слуцк – это вообще город. Город. 19 век. Скажите, а там гуси паслись на улицах? Странный вопрос, да, правильно? Да, но сейчас дело будет идти о корове. Такой город, где коровы были. Ну, может, окраина. Главный раввин живет на окраине. Ну, может быть. Не зная ничего, там написано, что в подарок он получил корову. От одного из мясников. В подарок получил. А что случилось? Можно, оказывается. Вы знаете, это Раф, у него же не было ни зарплаты, государство не платило, община тоже ничего не дает. Поэтому... Поддерживали рава, прям так и поддерживали. Кто сколько может. Такая цдака. Если он что, отнести в синагогу. Кто-то яйца приносит. Равину прям приносит ему и дает. Платочки и яйца. А этот человек был состоятельный, богатый. Корову. Ну, корову, корову. Бывали такие случаи, не первый раз. А жили голодно. Вообще-то жена рава обрадовалась, рыбаться. Через несколько дней тот пришел к раву и сказал, говорил всякие фразы. Очень известный человек, богатый, советуется. И он говорит, а вот местные мясные магазины, он сам мясник, он поставляет мясо, а у нас этлизы есть, да? Местные лавки, ханойот, лавки, продают мясо коров, которые зарезаны в других местах, в других городах. Он сам привозит. Такую фразу он сказал. Раф Соловейчик услышал, тут жене говорит, выведи корову на улицу. Что случилось? Жена, ах, ух, эх, я уже ей... Привыкла к ней. Берет рав сам эту корову, раввин, и выносит на улицу, привязывает ее. А теперь говори. Коровы у меня нет. В чем вопрос твой? И он рассказывает. Я вот, например, думаю. Корова на улице стоит. Временно. А у него вопрос. Вообще-то он Талмид Хахам может быть. Он тоже Тору знает, он сейчас блеснет этими знаниями. Сказано, запрещено резать скот за пределами. Да? Только здесь. Нельзя резать скот за пределами, а только здесь, в городе. Поэтому они должны покупать корову у нас, нашу, наших корзняков, наших шойхетов, меня, например. А чужих нет. Он имел запрет, в виду имел запрет Торы, резать жертвы за пределами храма. Но заодно свел. Ну, видите, я еще и такой закон знаю. Вот нужно бы помочь отечественному производителю. Это нормальная фраза. И способствовать развитию торговли в нашей общине. Рав сказал, но это сказано о жертвах. Простых коров можно резать, не жертвы. Еще и в наше время. Тот подумал, согласился с этим, не можно. Но вопрос остался. Но мы же не знаем, кто и как ее зарезал. Тут-то мы всех наших знаем. а о тех мы не знаем. Раф ответил такую фразу. Такой фразой. Если мы едим мясо тех коров, которых зарезали резники, и нам знакомые, то тем более мы можем есть мясо коров, которые зарезали нам незнакомые резники. Тем самым он так сказал. Ты нарушил запрет, когда пришел и дал взятку раввину судье. Тем не менее, твое мясо, ты же считаешь, кошерное. Тем более, кошерное мясо тех резников, которые в нарушении не замешаны. Хорошая фраза, нет? Непростая. После чего добавил, а теперь можешь пойти и взять свою корову, чтобы она не пропадала. Бедный человек это сделал. Видите, сразу. Единственный минус этого человека был. Какой у него минус был? Ну как какой? Во-первых, он решил нарушить баланс торговли. Там тоже ведь евреи не стал привозить мясо. Не покупайте их, а покупайте мое. Нет, это можно. Это нормально. Он торговый человек, ему разрешается, что ну, беспокоиться в своем бизнесе. Но то, что ты принес взятку, а это даже не обсуждается, это настолько это очевидно. Вот это уже плохо. И смотри, и твое мясо же остается кошерным. Я сейчас не даю приказ. Я немножко резко разговариваю, Раф Славичек так не мог говорить. Хотя Раф Славичек был резкий человек, кстати. О, вспомнил. Немного резкий, он может быть не такой, как я. Я не даю приказ, он дает взятки, поэтому все его отменять, все не кошерное. Нормально все. Едим же мы, не зная тебя. Поэтому и будем есть их мясо, не зная их. Они взятки нам не приносили. Ну что у нас? Мы говорили, что про плюсы, когда можно давать, еще добавим такую вещь, как можно говорить приятные вещи человеку, чтобы его не расстраивать. Взятка, взятка. Что такое взятка? Например, похвалю статью. Похвалю урок, видеоурок. Ой, Рэб Ровен, супер ты дал урок вот на тему взяток в цикле «Какая-то жизнь», «Правила еврейской жизни». Просто очень хорошо. Можно похвалить, хвалите друг друга. Доставляйте людям удовольствие. Критиковать нельзя. Урок тут у тебя слабый. Не-не, критиковать нельзя. Почему критиковать нельзя? Запрещается вагафт или раих камоха. Поэтому, если есть вероятность, что человек обидится, или ты не прав, запрещается. А если железная уверенность у тебя в том, что человек примет твое замечание, или, по крайней мере, ты его держишь за такого, он сам раввин, то тогда необходимо критиковать. Так или иначе, говорить правду можно, тем более, что все уроки замечательные. Это даже нельзя сказать, что это вранье. Правильно ведь, да? Например, Бария тут сидит уже 40 тысяч лет, 2 миллиарда, и слышит уроки эти. Хоть один плохой урок ты слышал? Не было же, правильно? О, он не будет обманывать. Так или иначе, можно похвалить статью. И это не будет взяткой. Если мы не хотим, чтобы он, этот человек, который хвалит меня, чтобы нам, человек, которого я хвалю, чтобы он в ответ ответил то же самое мне, поддержал меня, например, в споре. Ух, какие хорошие аргументы ты предъявляешь. Молодец, мне так нравится. А теперь я начинаю разговаривать с кем-то другим. Я говорю, ну, иди сюда, поддержи меня. И он может поддержать. Почему? Потому что ты же хороший человек, ты же с ним хорошо поступаешь. Ты его вчера арбузом угостил. И поэтому угощение арбузом может быть взяткой. К этому нужно смотреть. Поэтому лучше ничего не говорить, не хвали никого. Арбуз давай. Ну, человек давно не ел. Человек ест всю жизнь астраханские арбузы, и ни разу не попробовал наш херсонский. Ну, дайте ему попробовать. А критиковать никого нельзя. Можно критиковать в редких случаях, когда от этого будет несомненная польза еврейскому народу, хотя бы одному еврею, и когда не будет ни тени обиды. Ну, что у нас есть еще? О, супер хорошая история. Как же это я? Две хороших истории. Сколько у нас минут осталось? 5 минут осталось. О, нормально. 2 истории, я успею. Раввин, вы понимаете, тут нельзя занимать это время больше, чем положено. Почему-то. Раввин города Апт. Есть такой город в Польше. Он и сейчас есть. Автор книги «Огэф Исроэль». У него судились в суде 2 человека. И Раф сразу услышал заявление в самом начале, когда идет презентация заявлений, он сразу услышал, кто прав, кто не прав. Один человек не прав, и он тут почувствовал тоже, как-то вслух это звучит не очень хорошо. А может, он увидел, что вообще Рав-то видит, что я не прав, не примут, и решил ему дать взятку. Это кому? Раввину города Апта пошел давать взятку. А он пошел. Наш раввин полный праведник. Поэтому человек пошел и вложил ему в карман пиджака, фрака, да? Карман там есть. Большую сумму денег. Ничего не сказал Раву. Не сказал ни слова. А дело у него, как называется, гнилое, тухлое. Есть какое-то выражение. Явно завал. Ну, судьи приступили к обсуждению, выяснению дела. Вдруг Рав, главный раввин, начинает склоняться в сторону того, кто подложил эту взятку. Остальные судьи даже удивляются между собой. Что такое было? Мы столько лет уже вместе работаем. Так, да, очевидное дело. Никогда такого не было. И тут Раф объявил перерыв. В секундочку, 5 минут мне нужно пройтись по улице. Хорошая весна, май, город Апт, кленами пахнет. Польша, 19 век. И он пошел на несколько минут. Сам себе удивляюсь. Пошел, надевает свой сюртук, ну, тоже на пиджак надевает. Чувствует, что перекос в одну сторону, насовывает на руку и достает конверт, а там деньги. И он понял, что ему подсунули. Потом он так рассказал ученикам. Теперь я понимаю, что у взятки такая сила есть. Она влияет на судью, даже когда тот не знает, что ему дали взятку. Уже начинает работать. Почему написано, что взятка извращает слова праведников? Сказано же на самом деле, про слепого уже сказано, извращает слова праведников. Если слова праведника извращены, то он никакой не праведник. А сказано, извращает слова праведника. Если человек взял взятку, повторяю, разве он праведник? Чего можно извращать? Все уже. Раша он, злодей он. Теперь я понял, в чем дело. А именно, взятка извращает слова праведников, пока он еще праведник, пока он еще и взятку-то не взял. Вот какая сила у взятки. Немного шутка, но тем не менее такая история произошла. Ученики Бешты. Бешта – это Бааль Шем Тов, зачинатель того движения хасидута, хасидизма, которое мы знаем, произошло в Западной Украине, и вот сейчас хасиды именно от этого движения. Потому что вся хасида есть, другого толка, может быть, другими характеристиками. Сейчас называют хасид – это вообще праведник. Сейчас вот хасиды – это те хасиды, которые пошли от Бешта. А ученики его очень боялись. Боялись его ученики. Написано так. И даже после смерти однажды Раби Берез Мезрич, он нашел платок среди вещей, оставшихся от Бешта. И там была крошка табака. Он табак нюхал. И он дал эту крошку табака и от страха упал в обморок. Он почувствовал, что здесь Бешта. Не было Бешта. Он умер. Он умел чувствовать его присутствие. Он сказал, что здесь есть Бешта. Так он сказал. Несмотря на все на это, вот что произошло однажды. Однажды Бер из Мезрич, судил судья одного, дело одного человека, который был из семьи Бешта, родственник Бешта, и почувствовал, что тот Бешт пришел на свидание. Так он сам сказал. Только у хасидов такое может быть. Чтобы просто узнать, как решается дело у любимого племянника. Ни за, ни против, нормально. И Раби Бер, чувствуя, что сейчас его сердце, его мнение склонится в сторону этого родственника, объявил, прям так сказал, прям вслух объявил, так, послушайте, все, кто не обязан, лохаяв, все, кто не обязан присутствовать на этом заседании, пусть выйдут наружу. Потому что вообще-то можно присутствовать всем, любому еврею. Бешт вышел, и суд продолжался. Почему? Потому что, видите, взятка от своего расположения к своему учителю. Тоже может быть взятка, оказывается. Ну, и последняя совсем история. Есть, у меня еще штук 15 историй осталось. Стайплер, Рав Каневский, да, Стайплер. Его пригласили в Равинский суд выяснить обстоятельства дела между Раом Яковом Альперином, крупнейший раввин, и целая община Иерушалайма. Как-то я рассказал эту историю, какой у них там был спор, нормальный, обе стороны праведники, община города Кагила, города Иерушалайм и Рав Яков Альперин. И он все выяснил, все обстоятельства этого дела. У нас осталось там 3 минуты, да? Все, мы сейчас заканчиваем, уже 1 минута осталось. Он все выяснил, и осталось провести заседание чего? Суда для того, чтобы объявить псагдин, принять решение. И он встретил на улице Рава Якова. Завтра будет принятие решения. Он его встретил. И тот, как всегда, встретил Стайплера, а Стайплер курил. Там еще не знали, что курение – это вредно. Он вообще курил очень много, одна с другой. Сигареты. И он его встретил, он сам курящий. И он по своему обыкновению протянул Стайплеру сигарету. Тот отказался ее взять. Он сказал, что сейчас это как взятка. А раз так запрещено, он хотя и знал решение, но все равно до решения нельзя ничего брать, потому что это будет взятка. И после суда он тоже, все уже навечно, ни разу не взял сигареты из рук раби Якова Альперина. Об этом рассказывал сын Стайплера, раби Хаим Каневский Шалита, который сейчас эту историю может рассказать и подтвердить. Почему? Потому что это называется запоздалой взяткой. Так он сам сказал. Запоздалая взятка. Взятка, данная позже. А что это, между прочим, такое? Это очень просто. Вот я как представляю себе. Я судья. И веду какое-то расследование. И сейчас я вынесу решение. И я знаю, что этот человек потом мне может что-то дать или услужить, или сделать какое-то хорошее дело. И оно мне важное, полезное. И для этого я сейчас наоборот сделаю. Слышите, взятка как благодарность в ответ на что-то, правильно ведь, да? А благодарность никуда не денешься. Так устроено твое сердце, еврей. Придется тебя отблагодарить. Я ему сейчас сделаю хорошее дело. И он меня отблагодарит. Но приносит же потом судьям что? Плату за этот суд в обе стороны. Но вот если кто-то принес больше, меньше, это можешь считать взятками? Да нет, у этого есть больше, у этого есть меньше, они находятся в диапазоне этой платы. Но если я, судья, сейчас сужу для того, чтобы потом что-то получить, это называется, я надеюсь, на запоздалую взятку. И ее нельзя будет взять. А взятки нельзя делать для того, чтобы глаза не слепли. А теперь у меня глаза уже не слепы, я уже вынес этот суд. А, так у тебя было и наоборот. Сначала ослеп, а потом пошел за взяткой. И взятка слепит глаза человека не только, который ее взял. И не такая взятка, не только такая взятка, о которых мы говорили, она уже лежит в кармане, а он не знает. Это шутка. Нет, взятка, которая потом придет уже к слепому человеку. Посмотрите в своей жизни, часто ли мы делаем именно так, и хорошо ли это мы, хорошо ли мы так поступаем. Я что-то делаю хороший человек, чтобы он мне потом сделал хорошее. Не взятка ли это? Я надеюсь, что у нас сегодня урок прошел с пользой, а вам успехов во всех ваших еврейских начинаниях, во всех ваших делах, в вашей еврейской жизни. Всего хорошего. Спасибо. Шалом, шалом.